14 июля в Цхинвале отмечают 30-ю годовщину ввода в самопровозглашенную республику смешанных сил по поддержанию мира. По согласованию сторон они были сформированы в рамках сочинских соглашений о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, подписанных 24 июня 1992 года. О событиях тех лет вспоминает Олег Тезиев, участник сочинских соглашений, председатель правительства и юго-осетинский главком вооруженных сил с 90 по 93 годы. С ним беседует Мурат Гукемухов.
Олег Жириханович, какие события предшествовали вводу миротворцев? Или, скажем так, какие события предопределили ввод миротворческих сил?
Вводу миротворцев предшествовало изменение политической и военной ситуации в зоне конфликта. В 1992 году в результате Беловежских соглашений было принято решение о передаче вооружений странам, которые вышли из состава Советского Союза. Грузины получили 2 укрепрайона. Там огромное количество вооружений на складах. Сотни танков, сотни самоходных артиллерийских установок. Вплоть до самолетов не были предусмотрены передачи самолетов, но они были заморожены грузинами на аэродромах в Азиане и так далее. Ситуацию осложняло то, что вместе с переданным вооружением Грузии туда перешли на контрактной основе ряд военнослужащих, которые обслуживали это вооружение. Квалифицированные профессионалы. Мы в итоге оказались один на один с достаточно хорошо вооруженным и плюс к тому же и хорошо обученным.
А вам ничего не досталось?
Нам даже по остаточному принципу ничего не дали. Мы оставались безоружные, несмотря на то, что к этому времени мы какое-то оружие смогли теми или иными способами получить, но оно решающей роли не могло иметь. Поэтому, когда была передача вооруженных сил, у нас была предпринята попытка национализировать этот вертолетный полк и саперный полк, который там находились на территории Цхинвала. Ну, туда быстренько ввели из Кутаиси десантников. В общем-то, противопоставить мы им ничего не могли. Они была организованная сила, у них были серьезные поддержки. Но мы, собственно, не собирались воевать с русскими. Просто речь шла о том, что мы оставались ни с чем. По сути дела, один на один. А это проигрышная ситуация. В общем, у нас ничего не оставалось делать, кроме как пойти на определенного рода провокации.
Какие провокации?
Нападение на воинскую часть в Северной Осетии, захват вооружения, захват самоходок, плюс попытки захвата Филиппа Хольцмана. Помнишь, в Северной Осетии выстроили такой городок для размещения выводимых из Германии частей?
То есть вы хотели таким образом вооружиться?
Нет, мы не смогли бы вооружиться так, чтобы отстоять. У них огромное количество техники, 2 укрепрайона было передано. Поэтому это была чистой воды провокация, которая ставила свою задачу привлечь внимание, даже не просто привлечь внимание, а изменить отношение к этому конфликту со стороны России.
Что значит привлечь внимание? Чего вы конкретно добивались?
Мы хотели переместить акценты на территорию России. Если конфликт выйдет из-под контроля, то конфликт расползется по Северному Кавказу. Да, наши действия на самом деле подтолкнули Москву взять ситуацию под свой контроль и выступить в качестве такого рефери. У нас, собственно говоря, другого выхода уже не было. Позже, буквально через 2 недели после этих событий, начались переговоры о проведении встречи в Сочи.
Получается, Москва вас услышала.
Я думаю, что они как раз-таки ухватились за эту идею. И они смогли бы в дальнейшем и дипломатическим путем, и многими другими путями регулировать ситуацию, тем более контролировать.
Вы заранее знали, о чем пойдет речь в Дагомысе? Какова будет позиция России? Какие условия она будет ставить?
Мы предполагали, о чем пойдет речь, потому что у нас была ночная связь, мы определенного рода консультации проводили. Но позицию России мы знали непосредственно в Дагомысе. Она нас не совсем устраивала, но единственное, что она давала, это прекращение бойни.
Что конкретно вас не устраивало?
Статус не устраивал, они не признавали статуса.
Какого статуса?
Статуса Южной Осетии. У нас же уже был принят свой статус. Еще не устраивала речь о вооружении, потому что они не снимали вопрос о том, что будет передано такое количество. Но при этом мы особых условий не могли выставить. У нас позиция была достаточно слабая.
Но ведь для Грузии был невыгоден ввод миротворцев. После получения такого количества вооружений исход конфликта был практически предрешен.
Да, они хотели. Видно было, что они приняли как данность такую.
А почему не отказались?
Потому что у них варианта другого не было. Цена вопроса стояла в том, что, например, у Грузии была не одна проблема. Там еще проблема, Абхазия, борьба на два фронта, они не осиливали никоим образом. И поэтому, мне кажется, они пошли на то, что им предложила Россия.
Не иначе имелось в виду два фронта, за которыми будет стоять Россия.
Но я могу предполагать, что, видимо, это было именно так. Я доподлинно это не могу утверждать, но учитывая то, что они согласились, я думаю, что это было вот именно так, как ты говоришь. Когда грузины ушли, а все остались, подошел ко мне Борис Николаевич с бокалом шампанского. Мне трудно вид был, я, правда, не пью, но тем не менее поднял. Он говорит, ну ты доволен. Я даже растерялся. Я говорю, посмотрим, как дальше будет развиваться. А он русскому говорит, сядете с ним и запишите все, что им нужно. Сели, там не Рискуй сидел, а Краснов. Рискуй присутствовал, и присутствовал еще Хасбулатов. Ну и вот, они там написали такой список, жуткий список. Я думаю, мы, помахивая тросточкой, дойдем до Тбилиси спокойно. Танки у вас есть? Я говорю, есть. Сколько? Я говорю, 4. Пиши 100. Я понимаю, что у нас нету столько танкистов, но тем не менее пишу. Самоходки у вас есть? Пиши 100. Короче, я писал, в итоге гвоздя не получилось. Единственный, кто этот более-менее сделал нормально, это Ерин, он был министром внутренних дел. Он передал для ОМОНа автоматы короткоствольные. Вам же не нужны, те не сдали свои длинноствольные, правильно сделали. Ну, тем не менее, вот так вот. А остальное все было забыто и затерто. Я хорошо понимал, что это была игра.
Что было после Дагомыса? Как формировался миротворческий контингент?
Была создана смешанная контрольная комиссия СКК. Все эти вопросы обсуждались уже на заседании СКК. Заседания были и во Владикавказе, и в Слимбале, и в Тбилиси. В разное время в разных местах проходили.
И в ходе этих заседаний определились, кто чего сколько.
Да, там определили, кто чего сколько. Определили грузинский батальон, российский батальон и осетинский батальон. Ну, хотели четырехстороннюю сделать, но в итоге осетинский получил один батальон.
А вы хотели два осетинских батальона, один северный, другой южный.
Да, переговоры-то были четырехсторонние. Но надо отдать должное северу, проявили себя достаточно принципиально, во многом повлияли на ситуацию, благотворно для нас. По миротворцам договорились достаточно быстро, недели через две. Все это время нас достаточно интенсивно обстреливали.
Я знаю, что вы 14 июля лично встречали российских миротворцев у южного портала Рокского тоннеля. Расскажите, пожалуйста, как это было.
Ну, в общем, утром я был на южном портале. Вдруг садится вертолет рядом. Я там вертолет, оттуда выходит Шойгу, оттуда выходит Чиндаров, командующий оперативной группировки, был в зоне конфликта. Тогда был генерал-лейтенант, по-моему. И Ачиров, генерал-вертолетчик, который вел этот вертолет. Вышли, поздоровались. Ну так, достаточно разговор отвлеченный был. Через какое-то время вдруг из тоннеля вырывается первая БМДшка. А потом пошла колонна БМДшек и прут одна за другой. Там Чиндаров гордый, все остальные тоже гордые. Для меня более радостного дня я не знаю в это время. Это было, конечно, зрелище.
Рассказывал Олег Тезев, с ним беседовал Мурат Гукемухов.